Ну вот в прошлый раз, это уже было давно, в прошлом году, мы закончили вторую главу послания к римлянам, в которой апостол затрагивает такую для него очень больную тему о его собратьях, иудеях. Правда, здесь она еще не с такой остротой поднимается, как мы потом будем 9, 10, 11 главу читать, где он говорит о большой боли, которая в сердце, и скорби великой, которая его объяла из-за своих собратьев, израильтян, потому что они, не приняли Христа. Вот именно о тех, которые не приняли. Но вторая глава еще не затрагивает эту тему, которую мы рассматриваем. Он говорил о иудеях, говорил о том, что Бог для всех, что Христос за всех умер, и говорит о том, что обрезание в данном случае, о котором он говорит, не является решающим фактором для того, чтобы стать чадом Божьим. Потому что он говорит, что может быть человек телесно обрезан, но все сделано как полагается по закону, но сердце его не обрезано, и он не исполняет закон и живет без веры. То есть не стало ли его это обрезание не обрезанием, или так, как если прямым образом перевести передней плотью, то есть обрезание его не стало ли передней плотью или обрезание, не обрезанием. А если верует язычник необрезанный, то есть и верует и соблюдает закон, не примет ли его Бог как обрезанного, то есть потому, как он заканчивает, ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. И вот третья глава продолжает эту тему, которая, он так волнообразно, как бы одна волна идет вот этой темы, вторая, третья, и тут он спрашивает, как он и дальше будет еще спрашивать. Вот эти отдельные его темы начинаются с риторических вопросов. Итак, какое преимущество быть иудеем? Третья глава начинается. Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожает ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Но он каждый раз, когда он переспрашивает это так же, например, если вот сравнить в 9 главе, как он начинает 9 главу, вот как раз ту, где он о великой скорби своей говорит, он говорит о том, что израильтянам даны и усыновление, и славы, и заветы, и богослужение, и обетование, их и отцы. Но как же, случилось так, что они не приняли Христа. Ну и дальше он, не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его. И дальше начинает вот эту тему опять рассматривать. И тут вот как бы вот этот первый подход, да, вот в этой теме. То есть, какое же преимущество быть иудеем? Если в конце концов обрезание ничего не дает, и то, что ты язычником был, ничего не мешает быть во Христе чадом Божьим. Ну, так что дает то, что ты израильтянин по плоти, иудей. что это все-таки великое преимущество, что верены иудеям слова Божии. Ведь откровение Божие, оно не такое вдохновение, которое, ну, там человек где-то находит или обретает, или которое с ним случается, или вследствие каких-то упражнений, или каких-то, ну не знаю, язычники даже, чтобы войти вглубь духовного мира, употребляли даже и наркотики, и все такое, да, ведь тоже были вдохновения, и вдруг им открывалось то, что другим было закрыто. И на этом основывается и шаманизм, и такие обряды дикарей, где везде употребляются еще какие-то химические вещества, которые как бы расширяют, как им кажется, сознание и дают тебе углубиться в какую-то, ну, другую совершенно духовную среду, что тебе как бы вот эта реальность открывается иная, вот. Нет, не какое-то откровение Божие, а именно Слово Божие, которое Бог верил, которое написано, записано. И действительно, вся история показывает, как, несмотря на то, что, ну, и в народе Израилевом было всегда непослушание и сопротивление Богу, все-таки, несмотря на все то, Слово Божие сохранялось. Но самые такие, можно сказать, особенно яркие примеры тому, ну, например, пример с пророком Иеремией. Когда пророк Иеремия проповедует Слово Божие, когда он обращается к израильтянам, которые его взяли с собой в Египет, я прочту, может быть, эти как раз эти места, тогда он проповедовал им Слово Божие, и они злились на него. Они говорили: мы не хотим слушать это слово. То есть это сорок четвертая глава пророка Иеремии. Слово, которое было к Иеремии о всех иудеях, живущих в земле египетской, поселившихся в Магдоле, Тафнисе и в Нофе, и в земле Пафрос. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вы видели все бедствие, какое я навел на Иерусалим и на все города иудейские. Вот они теперь пусты, и никто не живет в них. За нечестие их, которое они делали, прогневляя меня, ходя кадить и служить иным богам, которых не знали ни они, ни вы, ни отцы ваши. Я посылал к вам всех рабов моих, пророков, посылал с раннего утра, чтобы сказать: не делайте этого мерзкого дела, которое я ненавижу. Но они не слушали и не преклонили ухо своего, чтобы обратиться от своего нечестия, не кадить иным богам. Ну и дальше он продолжает. Но вот немножечко ниже мы читаем. «И отвечали Иеремии все мужья, знавшие, что жены их кадят иным богам, и все жены, стоявшие там в большом множестве, и весь народ, живший в земле египетской, в Пафросе, и сказали: слово, которое ты говорил нам именем Господа, мы не слушаем от тебя, но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияние, как мы делали мы и отцы наши, и цари наши, и князья наши в городах Иудеи». Ну, то есть, они говорят: мы не хотим слушать то, что ты нам от Бога говоришь.
А это они поклонялись египетским богам, Иудеи?
Нет. Прежде уже, ну, каким-то божествам вот ближневосточным. Там царица небесная, ну, это может быть Ашторет или, или какой-то другой культ. Ну, скорее всего, это Ашторет. Они делали это и поклонялись. И тут обличает их пророк. И они говорят: мы этого не хотим слушать. И представьте. И эти слова сохранены в Библии. Они не исчезли. Народ сказал: мы не хотим этого слушать. Но мы это и сегодня читаем.
Да, мы и сегодня не хотим.
Да, и сегодня еще, да, если так, мы как о мире, да, в мире не хотим этого слушать. И не хотим этого принять, и не хотим каяться в своих грехах. Но Слово Божие сохраняется. И вот, ну, мы можем теперь, вот если перефразировать, какое преимущество быть, например, воцерковленному человеку? Ведь мы видим, что в церкви происходит. Мы видим, что там и отступничество, и грех, и все грехи, которые только мы можем представить, и они тем более еще ненавистны Богу, что они ведь во храме Божьем происходят, эти грехи. Иногда церковь такова, что некоторым людям кажется, может быть, лучше бежать куда-то от нее. Если я вижу, например, что в церкви принимают там этих ЛГБТ, всех гомосексуалистов, они говорят, да, приходите к нам, мы вас не осуждаем, мы вас принимаем, это все нормально, мы тоже так делаем. Если, например, даже вот в лютеранской церкви, которая церковь чистого Евангелия, такие грехи. Ну так что же, зачем такая церковь? Мы можем тоже спросить, а какая польза от церкви? И так же, как и здесь апостол отвечает, великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие. Ведь церковь тоже, хотя она вот в каком она состоянии, в те или иные времена, иногда в лучшем состоянии, иногда в худшем, сейчас большие испытания в церкви. Все-таки Слово Божие в этой церкви, ну, хотя некоторые, и вообще Слово Божие как такое, но все-таки в школах учат высших там богословских, Слово Божие. Ладно, они искажают это слово. Но все-таки они вокруг слова все время, вот это Слово Божие сохраняется. И даже там, где они с ним спорят, вот так же, как иудеи тогда, во времена Иеремии, где они говорят, мы не хотим этого слушать, это все никуда не годится. Все-таки только в церкви Слово Божие сохраняется. Вне церкви ее нет. Так же, как можно сказать о иудеях. Какое там преимущество быть иудеем? И какой толк от этого всего, что у Бога есть такой народ, который называется иудеем? Апостол говорит, в них сохранилось Слово Божие. Несмотря на то, какие они, вот как во времена Иеремии, если читать, нет другого места, где Слово Божие бы сохранилось, кроме избранного народа. Ведь не было нигде, ни у язычников, нигде. Только у тех же самых иудеев, о которых можно сказать, ну если они такие, то зачем это нам нужно? Также можно сказать, если церковь такая, если лютеране теперь такие, зачем они нам нужны? Всегда сатана вот так на людей влиял, что он хотел опозорить народ Божий и церковь всяческим образом, да? И ему это удавалось в силу греховности человеческой. Также опозорить и иудеев, и также церковь ныне, и также и лютеранскую церковь. Но тем не менее, нигде нет такого евангельского учения, как в лютеранской церкви. Несмотря на то, что какая она там, ну, в северных странах, Швеции, мы с ними даже не общаемся здесь, в Латвии. Все-таки это учение, оно сохранилось. Ну, хотя бы как такой реликт. Ну, это наше историческое наследие, мы его не выбрасываем, мы, конечно, с ним не соглашаемся, но все-таки это остается. Бог это использует. Он может всегда слово свое использовать для того, чтобы и исправить церковь, и возобновить, и реформировать, и так далее. И очень важно вот этот момент, который апостол Павел указывает. Он не только к тогдашним иудеям относится, потому что это тогда только бы исторически интересно бы представляло, но это относится и к современному миру, относится и к церкви христианской в той же мере теперь, ныне. Вот эти Павловы слова. То есть Слово Божие верено им. И что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожает ли верность Божию? Ту верность, которая в Слове Божьем открыта, и верность тому, что в Слове Божьем открыто. Ведь там обетование Божие, там установление Божие, там закон Божий, там Евангелие Божие. И Бог все по Слову Своему и делает, несмотря на то, что те, которые иногда хранят это Слово и не поступают по этому Слову, и говорят, мы не хотим этого слушать, нам это надоело, вот то, что ты говоришь, ты пророк Божий, мы не хотим слушать. Но так же, как бывает, когда мы проповедуем евангельское учение в чистом виде, нам отвечают наши братья, никто там другой, такие же лютеране говорят, ну это же ерунда, мы не хотим этого слушать. Да? Но видите, как в мире все как бы повторяется время от времени. И ничего нового, такого особенно уникального не возникло. То есть во все времена вот эти слова апостола, они очень актуальны. Очень актуально. И мы должны всегда ясно понимать греховную сущность человека и как эта сущность реализуется в церкви тоже. Ведь даже в мире это меньше видно, чем в церкви. Потому что там линия фронта. Там линия фронта. Вот как говорили люди, которые прошли войну, что там, где фронт, там, где происходит вот это как раз сражение, сразу видно, кто есть кто. Если там где-то в тылу или в мирное время, ты это можешь и не понять, и не увидеть. Но на войне, где происходят военные действия, где бои, там сразу открывается, кто трус, кто верен, кто неверен. На кого можно полагаться, на кого нет, с кем можно в разведку ходить, а с кем нет. Не зря это еще и вот вошло вот в такой, можно сказать, цивильный язык и такой обиход. Я немножечко тут. Вот. Ну, то есть актуальность этих слов совершенно очевидна. И особенно в наши времена. Потому что, ну, действительно, если посмотреть, такая неверность Богу, скажем, ну, даже в нашей евангелической лютеранской церкви, что совершенно немыслимо было бы. Ну как, люди, которые так хорошо знают Слово Божие и учение Божие, и Евангелие, как они могут пасть ниже всех тех незнающих, ну там, скажем, ну у католиков или у православных, это ну в таком... Ну, тумане, там все-таки искажение, там нет этого чистого Евангелия. Но они же не дошли до такого извращения, как некоторые лютеране, которые называют себя лютеранами. Но то, что они не являются лютеранами, это ясно. Но как нам себя оправдать перед миром? Как нам это другим сказать? Ну как, если ваше учение лучше всех, почему вы сами хуже всех? Ну и где-то так оправдываться нужно было в свое время и апостолу Павлу, который говорил, ну, если там некоторые неверны, то это не уничтожает верность Божию. То есть Бог верен. Эти слова все равно слова Божии, и этот народ, который нес эти слова, действительно исполнил очень важное служение, важную функцию ради всех других. Ведь это, ну, такие вот примеры. Те же самые слова, где... Иногда пророк, обличая народ Израиля, называет его блудницей, там, ну, совершенно ну, такими жесткими, даже бы неприемлемыми и нецензурными словами обзывает народ Божий, как бы, да, который в неверности обличается, в неверности Богу. И все-таки этот народ сохранил это слово. Разве это не чудо? Представьте. Если бы кто-то бы кого-то назвал, ну там, каким-то дурным именем бы обозвал, грубым, обличая. Ну, само слово по себе, конечно, оно верно отражает действительность, да, но кто бы хотел это сохранить? Мы же знаем, как история всегда, сглаживается, как она всегда приукрашивается, как всегда те, кто пишут историю, как и кто делают эту историю, как их всегда приукрашивают, как они совершенны во всем, как они и уже в детстве маленький Володенька сидел, всегда ручки так сложив, и так далее, да. И всегда у него были лучше всего заточены карандаши, и всякую там рассказывает ерунду. Может быть, и не ерунду, может быть, так и было, но мы знаем, что не все так просто было с Володенькой и в детстве, и попозже, да. Вот, то есть история всегда приукрашивается, но Библия не приукрашивает. Мы еще сегодня с Давидом, вместе с Давидом можем молиться: «Помилуй меня, Господи, каясь в грехах своих». И мы знаем о грехах царя Давида. Какой царь бы в официальную биографию бы допустил, что его какие-то там левые похождения были бы в официальной его биографии? Ну, такого не слыхано и не видано, да? Ничего такого никогда не было. Но в Библии мы это читаем, потому что Библия говорит истину, и Слово Божие верно. И если мы смотрим, как этот народ этот сохранял, иудеи сохраняли Слово Божие, это еще, ну, люди, ну, так из уст в уста передавали такие, ну, свидетельства. Например, я слышал от своего одного профессора, ну, теперь уже пожилого вполне человека, что он слышал от одного свидетеля, который жил в Галиции еще, ну, в дореволюционные времена, жил среди бедных евреев. Ну, там в Галицийске они были самыми бедными. Там. И вдруг в этом селе плач, вопль, крики, стоны. Что случилось? Умер кто? Нет. Читая в синагоге, ну, знаете, как эти свитки, они ведь от руки переписываются еще до сих пор. Но, в принципе, во многих традиционных, я не знаю, во всех ли, иудейских синагогах пользуются только свитками, которые от руки переписаны. С какого-то другого, с какой-то другой копией, предыдущей. Да? Вот так с книги не читают. Ну да, в традиционных, да, очень интересно. И вот они, читая как в каком-то свитке, нашли ошибку. Но кто-то переписал, допустив ошибку, и, сверяя, не нашел ее. И теперь весь, ну, все иудеи, все жители города, те, ну, евреи, которые там живут, они сокрушаются, как в Слове Божьем допущена здесь ошибка при переписании. И ведь это что означает? Ну, может быть, допустимо, но в каких-то случаях некоторые допускали исправление. Ну, что можно там переписать, исправить. Но обычно такие свитки сжигались. А новое, переписанное от руки, представьте, сколько это стоит. А это же испорченная копия. Ты не можешь ей пользоваться, ведь Слово Божие должно быть безошибочным. В своем даже вот таком физическом виде. Представьте, как они, и это ведь от отцов было, вот это установление все, ну, как нужно относиться к Слову Божьему, как нужно переписывать его, там все эти, ну, установления, они в древности были особенно строгими. А тут вдруг ошибка какая-то найдена. И сразу весь народ, все верующие, все, которые об этом узнают, они и плачут, и рыдают, и воздыхают, потому что Слово Божие должно быть в чистом виде сохранено. Представьте, как это Бог все так сделал, чтобы это так было с теми, которые, может быть, и не всегда соблюдают это слово, и иногда противоречат этому слову. И все же, чтобы через века это слово было передано, а мы сегодня его можем читать. Во всех народах Ветхий Завет мы можем читать в переводе, каждый на своем наречии, на своем языке. Да. Вот. То есть здесь действительно вне иудейского народа Писание не было нигде сохранено. Нигде. Поэтому особенно Павел на это указывает. Это самое, самое важное, что Слово Божие передано нам. Ни все установления старейшин, ни какие-то традиции или проявления какие-то религиозные, даже не храмовое богослужение или что-то, он не выделяет. Он говорит, слово. Это самое важное. Потому что если нет слова, если исчезает слово, исчезает вера, исчезает понимание и Бога и истинное богопознание. Но если кто-то был и неверен этому слову, неверность их уничтожает ли верность Божию? Ну, то есть это опять актуально до сих пор, как мы говорили. Посмотрите, как живут эти священники. Разве можно слушать, что они учат? Но если они учат Слово Божие, то это Слово Божие, а не их Слово. Если они, конечно, свои мысли там излагают, то никто этого не должен слушать. А если они Слово Божие излагают и объясняют, то да, их неверность не уничтожает верности Божией. Так же, как математика не страдает от того, что учитель математики, ну, не знаю, плохой человек. Или ну, в чем-то, да. Или во многом, или даже во всем. То есть математика остается математикой. Также Слово Божие остается Словом Божьим, тем более. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано. Ты праведен в словах своих и победишь в суде твоем. Ну, то есть, здесь в конце концов апостол как бы говорит, но нечего показывать на иудеев или не иудеев. Всякий человек лжив. Все мы грешники. Но Бог в своих словах, своими словами оправдается. То есть то, что даже человек где-то в Библии не понимает, или противоречит этому, или говорит, это так не может быть, потому что не может быть, или это неправильно, нужно так. В конце концов, Слово Божие устоит. Оно нигде не падет и нигде не потерпит никакого поражения или урона. В словах твоих ты праведен и победишь в суде твоем. Но тут очень интересно, эта цитата тоже из 50-го псалма, вот как раз из песни раскаяния царя Давида, да, это слова Давида. И ты победишь на суде твоем, нужно понимать верно, потому что не на суде там, где Бог будет судить грешников. Потому что там, ну там мы знаем, ну как, он судья, как он вершит, так и будет. Там никакой ни победы, ничего, он в этом не нуждается. Там он, конечно, судит по закону, по правде своей. Где оправданы по Евангелию, там оправданы, а где судить по закону, там он будет судить по закону. Но здесь, скорее всего, когда тебя будут судить, в словах твоих, когда скажут, как же ты, Бог, так допустил, или все равно, ну, в словах, или в делах. Где же был Бог? Почему он допустил там, скажем, ковид? Или допустил там то-то? Или там войну? Или там атомную бомбу? Или там избиение младенцев там или в ином другом месте? Бог все словом своим подтвердит и покажет. Так было сказано. Я Бог, я знаю, и я скажу последнее слово. Даже если бы весь мир погряз бы в неправде, неправда не победит. Бог победит. И вот в этом смысле мы должны понимать эти слова: победишь в суде твоем. То есть не в том суде, где он будет судить только, ну там он-то ясно, но там, где люди будут его судить. По слову его или по закону его будут говорить: а как же ты, и почему ты, как ты допустил, да как ты это самое позволил такому случиться. Дальше апостол спрашивает: если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак. Ибо как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что же еще меня и судить как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, чтобы мы, что будто бы мы так учим? Праведен суд на таковых. Но тут апостол, защищает себя от тех аргументов, которые использовали враги Евангелия, которые говорили: ну как, если ты не согрешишь, то и не спасешься, типа. Конечно, они так не говорили, как говорят, хлысты или Григорий Распутин, вроде так поговаривал, будучи хлыстом. Не согрешишь, не покаешься, не спасешься. Вот поэтому вот эти все ритуальные обрядовые грехопадения и прегрешения, чтобы потом о своих грехах сокрушаться, чтобы вот эта греховная сущность вышла бы наружу, чтобы нам потом и спастись, и покаяться. То есть, конечно, не таким образом эти противники Павла высказываются, но как бы в насмешку. Ну что же тогда, тогда уж так будем делать. Будем грешить, чтобы благодать умножилась, да? Будем грешить, чтобы, если мы получили прощение грехов, чего же нам опять не грешить? Господи, прости мои грехи и дай мне силу грешить по-новому, опять, вновь. Но так они смеются над нами, то есть они говорят: ну как же, человек должен законом исправляться, он должен законом жить. Но Павел всегда говорит: законом мы не, закон нас не может исправить, только Евангелие. И жить мы можем только Евангелием, только Христом, а не законом. Конечно, мы всегда сознаем, что закон и праведен, и свят, и хотим по нему жить, и живем лучше, чем те, которые нас упрекают в нашем учении, да? Потому что у нас есть Евангелие, которое дает силу жить по закону, да? Но живем, источник нашей силы – это Евангелие. И вот эти высмеивающие противники Павловы, он уже как бы, предвосхищает их и их аргументы. И что же, если тогда, всякий человек грешник, то как он может не грешить? А если он не может не грешить, так почему Бог его судит? Потому что нельзя судить того, кто не может делать иначе. Ну как же? Если ты говоришь, что всякий человек грешник, то из этого следует, что в принципе Бог не должен нас судить. Ну как же, он знает, если мы станем, например, бить кошку за то, что она ловит мышей. Или бить ястреба за то, что он ловит голубя. Или бить волка за то, что он зайца ловит или лису, да. Это же совершенно естественно, если у него, такой нрав, если он так создан, если он таков, как мы можем его, тогда наказывать за то? Как мы можем наказывать комара за то, что он сосет кровь? Правда, мы предотвращаем это другое дело, но это ведь не наказание, это его природа, он так должен делать, да? Но если мы по природе грешники, то что же Бог нас наказывает? Это все трудные вопросы. И Павел здесь еще не дает на них такого полного ответа. Но мы улавливаем этот ответ из самой сути. Потому что если человек понял, что такое Евангелие, ему и эти вопросы становятся ясными. Для него они ясны. Да, мы грешники, мы проданы во власть греха, грехопадением Адама. Мы под властью греха, мы все грешники. Но мы знаем, что Бог праведен. И мы знаем, что Бог дал путь спасения нам. Каяться в грехах наших и получать прощение и новую жизнь в Иисусе Христе. То есть Бог верен, Он вправе нас наказывать. Как и говорили святые мужи, исповедуя грехи своего народа, как Даниил, например. «Правда Твоя, Господи, правда Твоя, Господи». То есть все то, что Ты даешь нам переносить, терпеть, все те наказания, которые Ты на нас изливаешь, свой гнев, Ты прав это делать. «Ты праведен, Господи», говорит Даниил, хотя он был самым святым мужем и излюбленным Богом пророком, да, возлюбленным действительно, потому что Бог его так превознес, как ни одного другого из пророков, именно пророка Даниил. И он говорит: «Правда Твоя, Господи, мы же все постыжены». Мы постыжены. У нас нет никакого извинения. Ты, Бог, нас такими создал. Или ты там, верующий никогда так не скажет. Это только скажет неверующий человек. Верующий понимает суть вопроса, для него ответ во Христе. Потому что Бог дал этот ответ всем верующим. Что закон дан для того, чтобы нам каяться, и наша греховность не является для нас извинением, это всегда для нас осуждение, и мы соглашаемся с этим вердиктом или заключением или осуждением Божьим, и тем самым мы оправданы во Христе. То есть, веруя во Христа, мы получаем это оправдание. И да, ведь в чем слава Божия? Не в том, что Он уничтожит всех грешников, а в том, что Он грешников делает чадами Божьими и подобными Сыну Своему и сонаследниками Царствия Своего. Да, этих же грешников, этих же погибших. И вот тут то, о чем Павел здесь говорит: «Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией, за что еще меня судить, как грешника?» Нет, это верность Божия, она также и в тебе работает. Она и в тебе проявляется. Не в том смысле, чтобы от Бога как-то отмахиваться и как-то от Него спрятаться где-то. Вот, Бог, таким Ты меня создал, и что Ты от меня хочешь, если я не могу это сделать? Кайся, веруй во Христа. Вот это то, что апостол Павел здесь дальше разъясняет, показывает, и в принципе здесь он только намечает вот эти контрвопросы, эти аргументы, которые используют его противники, он только здесь их показывает на них, еще такого полного ответа не дает, но мы, верующие, уже знаем этот ответ, в этом смысле я говорю. Может быть, здесь мы и остановимся пока. Угу. Да. Может быть, какие-то вопросы есть или какие-то мысли?
Вот я сейчас читаю пророка Иезекииля, да?
Да.
Я правильно произношу?
Да, Иезекииль, да.
А вот какие времена? Вот он там показывает опустошение Израиля, угу. что народ был, там угу. войны страшные шли, угу. что народ был разбросан по всяким угу. другим народам. И потом он собирает их, и, угу. то есть как бы прощает все грехи.
Да, да.
А вот какое это время было? Какая война?
Да, это время после 622 года до рождения Христова. То есть после того, как Иерусалим был разрушен, угу. и народ был уведен в плен в Вавилоне.
А это Вавилон?
Это Вавилонский плен. И, в принципе, пророк Иезекииль, он был из... насколько я помню, он был из священства, который он был уведен тоже, ну, наверное, еще в очень молодых летах, или, может быть, даже родился там уже, ну, в пленении, да, и действительно Бог в нем уже очень, ну, рано начал как-то проявлять, вот, давал свое откровение, и люди его слушали, и он объяснял им Слово Божие, и его проповедь иногда очень резкая, иногда очень прямая, и даже такая, что его выражения таковы, что, ну, по-моему, у иудеев было так, что моложе 26 лет люди даже не могли, им было запрещено читать эту книгу, да, и изучать эту книгу, только уже в зрелом таком возрасте. Вот. Но вот все то, о чем он вот говорит, это как раз времена Вавилонского пленения. И он там упоминает в некоторых местах вот, где это происходит, и где это река Кевар, или там, ну, там места какие-то он напоминает. И это все те места, где иудеи были уже в рассеянии, да, уже в пленении, там, на тех местах поселения, где они были, куда они были отвезены. И действительно, ну, мы знаем, что вот с чего уже начинается вот это видение пророка Иезекииля, которое уже настолько такое необычное, настолько такое, ну, нашему уму даже непостижимое, там даже какие-то, как технологии, там, не знаю, как какие-то технологии, он там вот эти живые существа, эти колеса, этот огонь, и там эти все эти, и как это все перемещается, и как это все, вот это видение, которое он видел, очень необычное, вот эта книга очень необычная, но это вот как раз...
Тяжело читать.
Да, да, ее тяжело читать, да, эта книга, она непростая книга. Но время тоже было непростое. И там в чем, наверное, вот как бы самое главное, что народ там израильский, хотя, ну, иудеи в основном, потому что, ну, остальной Израиль был введен ассирийцами еще на сто лет раньше. Вот, но народ все еще был, ну, знаете как, если ты возьмешь грешника, если ты возьмешь гнилую картошину и переложишь другим картошину, она все равно гнилая, да, то есть эти люди были еще вот в том грехе, в котором они были, поэтому они как бы хотели слышать, и поэтому Господь говорил, они зовут тебя, чтобы ты говорил, нет ли у тебя от Бога, как будто такие, они такие люди, которые хотят слышать мое слово. Но на самом деле они не хотят слышать. Это для них просто, ну, как развлечение, как какие-то духовные упражнения. Но они не внимают Слову Божьему со всей серьезностью. И поэтому вот это, то, что он рассказывает, да, очень резко он высказывается и о народе, и все-таки в этой книге также и много утешительного, где он говорит, что все-таки Господь смилостивится. То есть что мы видим, что здесь особенно вот то, что здесь говорит апостол Павел, что верность Божия возвышается неверностью человеческой. Да, да.
Он обещал, что он соберет всех, и там я остановилась, где вроде он из Иеркилии показывает храм,
да,
который будет построен. Там отмеряется сколько-то, это целое описание.
Но это чертеж в словах.
Чертеж в словах.
Да, да, да. Да. Но тем не менее этот храм никогда не был построен.
Не был построен.
Он так и остался вот таким чертежом в словах. Угу. Наверное, для Иезекииля, который сам был храмовым служителем и священства он был, да, все, что связано с храмом, как-то особенно ему было памятно все то, что он видел, эти видения, которые были. Очевидно, его мысли тоже вокруг этого все были, вокруг разрушенного храма, и какой теперь будет этот новый храм. И, может быть, его таким и нужно было строить. Но мы знаем, когда народ вернулся, позже уже, спустя там несколько десятилетий, стал возвращаться. Народ был в большой бедности. Город был разрушен. Каждый, конечно, свой дом первым делом хочет возобновить. Стены нужно еще укреплять, потому что враги вокруг. Храм. На храм пока еще ни сил, ни средств не хватает. И долгое время они вот так мучились. А потом, когда уже во времена Эзры, Неемии, когда там и пророк Малиахи, и другие пророки стали пророчествовать о том, где Господь сказал: вы живете уже в домах, уже отстроенных, а у меня нет дома, в котором мне быть среди вас. И тогда они стали возобновлять этот храм. И храм был построен в таких тяжелых, бедных временах. И не было материалов, из чего строить. Все, видите, в таком упадке было. И тогда, один из псалмов, который об этом говорит, это 117-й псалом, где говорится: камень, который откинули домостроители, стал во главу угла. То есть, где забраковали вот эти все архитекторы, эти все прорабы, или как, те, которые руководили этим строительством, все-таки, мы не можем, у нас нет материалов, но только те, которые слушали пророка, они использовали эти материалы, и храм прекрасно стал. Но храм не был по тем чертежам словесным Иезекииля. Хотя, может быть, я думаю, что он должен был быть именно таким храмом. Но его, что могли, как знаете, в такие бедные времена и храмы какие строили. У нас в Латвии есть несколько церквей, буквально пару церквей, которые были построены в советское время. Где то ли сарай переделали под церковь как-то незаметно для властей. Потом этот сарай обмуровали силикатным кирпичом, шиферную крышу поставили. Но вид был, конечно, такой унылый на такое строение, конечно, да. Это не было церковь должна выглядеть. Поэтому люди, которые когда освящался этот храм уже возобновленный, как казалось бы, отстроенный, который не был по чертежам словесным Иезекииля, тогда народ и плакал, и смеялся от радости, и ликовал. И непонятно было, то ли плачет народ, то ли ликует. Потому что старики, которые помнили славу предыдущего храма, видя это, в их глазах убожество какое-то, да, они плакали. А те, у которых не было храма, которые того старого не... Что мы построили? Ну, это как люди, как это всегда, так и бывает, да. Вот. И поэтому вот этот, к сожалению, этот храм остался только в словесных чертежах. Но мне неизвестно, почему его не строили таким, когда Ирод Великий как бы строил свой храм Ирода, который был, наверное, он не строил по этим чертежам, потому что, может быть, они были, опять же, по его представлениям, слишком этот храм был таким, простым, невзрачным, он хотел что-то более величественное, он хотел прославиться, он хотел, что-то особенное, чтобы все вот, он вот, когда он построит, чтобы все вот так, и так и было, он ведь так и построил. Но если бы он строил по тем чертежам, наверное, ничего такого бы он не построил, да. Вот видите как, его, этот храм не построили в первый раз по этим чертежам из-за бедности и немощи, а второй раз не построили такое, я думаю, из-за богатства, изобилия всего. Вот видите, как бывает, да?
Ясно.
Да.
Интересно, какие мы времена сейчас будем переживать в новом году. Что-то очень все влетело вверх, и газ, и электричество, и еще этот ковид.
Знаете, вот наши отцы, это еще Лютер сложил литанию, которую мы иногда и пользуемся. И там, вот если перевести прямым образом, это, были такие слова, которые всегда, когда выговаривали пастор, они думали, это не к нам относится. Бог, храни нас от мора и дорогих времен.
Дорогих времен.
Мор в начале, потом дорогие времена. И мы теперь видим, как это, как нельзя больше кстати. После этой пандемии дорогие времена. В старину знали, что это друг другу сопутствует. И я тоже, вот и другие пасторы признавали, что вот теперь эти слова, которые всегда, ты их читаешь, потому что вот древние слова, какой там мор? Причем, еще дорогие времена, можно понять. Но вот это сочетание вместе, вот это, никто об этом так не думал, что это станет таким актуальным. И теперь мы видим, что это вот как раз так и есть. И к тому же еще дальше следующая молитва от войны и раскола, или там, не раскола такого духовного, но где народ против народа восстает, да. Тоже это мы видим, что происходит, да. Если еще лет 20 тому назад, кто бы мог подумать такое, что там, все будут говорить о войне, и какой войне? Россия, Украина между собой.
Что в Алма-Ате творится,
да. То есть это прямо, казалось, на ровном месте вот так. Совершенно, где? Если бы кто-то еще месяц тому назад сказал бы о Казахстане, что такое возможно, его бы сочли бы безумцем.
Да, Казахстан, самая такая...
Неспокойное, казалось бы, место такое... И где все как-то спокойно, все происходит, и все как-то улажено, и все как-то хорошо, и куда уже смотрят, там все остальные, которые там хотят спокойно еще свой век дожить, которые еще у власти, потому что там этот Назарбаев, как он там все это уладил, и как он все-таки эту страну вот такую вот создал, и как он все-таки себе вот как-то там... как бы ушел и как бы остался, и все это как, а теперь ему бежать оттуда. Ой, что-то совершенно невообразимое. Но и так, а что будет? Ну, мы посмотрим. Может быть, и не совсем уж так и плохо. Ну, посмотрим.
Да, поживем, увидим.
Поживем, увидим, да.